Левака Федор Никифорович. И печенеги терзали Россию, и половцы. Лучшие речи великого адвоката. Вступление. Одна старушка, божий одуванчик, украла простой жестяной чайник стоимостью 30 копеек. Ее поймали. На защиту встал Ф. Плевако. Прокурор, чтобы обезоружить адвоката, выступил в совершенно несвойственной обвинению тональности. Он сам стал описывать присяжным тяжелую жизнь пожилой воровки, заставившую ее пойти на такой ужасный шаг. Обвинитель даже подчеркнул, что преступница вызывает жалость. «Но, господа», — продолжил он, — «частная собственность священна. На этом принципе зиждется мироустройство. И вообще, закон суров». «Но это закон». Присяжные согласно кивали и не собирались оправдывать пожилую преступницу. Но тут слово взял Федор Плевако. Его речь была кратка и ярка. «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнюю историю. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Наполеон с армией из 12 языков обрушился на нее и взял Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь старушка украла старый чайник ценой в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно». Старушка была оправдана единогласно. Эта история не что иное, как анекдот, возможно, основанный на реальных событиях. А в книге вы найдете невыдуманные речи великого адвоката, оставившего такой яркий след в истории российской юриспруденции. Речи Ф.Н. Плевако на экономических процессах. Речь в защиту А.И.Н.И. и М.Д. Новохадских, обвиняемых в лишении свободы сестры, вымогательстве денежного обязательства и подлоге. Господа присяжные заседатели, судя по страстности, с какой велось следствие, я думал, что мне придется спорить с обвинительной властью на каждом шагу. Спорить о приемах прения, о предметах, подлежащих вашему разрешению, о средствах борьбы. Но я ошибся. Оказывается, что обвинение сходится с защитой во взгляде на способ ведения дела. Напрасно страшился я, едучи сюда для защиты новохадских, что на исход дела будет иметь влияние давно заведенная сплетня. Напрасно боялся я, что общественное мнение, сложившееся на основании непроверенных на суде слухах и разговорах, будет указываться прокуратурой как сильнейшая улика против подсудимых. Напрасно опасался я, что все усилия защиты сломить ложные улики, поколебать сомнительные сведения, уничтожить противоречивые свидетельства пропадут бесплодно под нажимом предвходящего в дело предубеждения. Совершенно согласно с долгом, лежащим на блюстителе закона, обвинитель просил вас ограничиться лишь тем, что проверено и приобретено на суде. К этой просьбе позвольте присоединиться и мне. Бросьте сплетни, неведомо где зарождающиеся, заражающие воздух. Бросьте их! Они создаются праздно шатающимся людям, которому необходимо сочинять и распространять клевету, чтобы занять свой ум и совесть подходящую работою. Немало на Руси подобных людей, этих завсегдатаев провинциальных клубов, которые, по меткому замечанию одного писателя, способны вслед за гнусной клеветой на вас подойти и пожать вашу руку, предложив пить за ваше здоровье. От сплетни беззащитен человек. За стеною ему не видать чужих оскорбительных взглядов. Лишь тогда, когда прямо и гласно ему бросают обвинения и зовут на суд, он знает, в чем его подозревают, и обязан доказательствами очистить свою личность от того, что считает несправедливым. Новохадские теперь знают, в чем их подозревают. Они пришли опровергнуть обвинения и просят внимания к их слову. План обвинительной речи я несколько изменил в своем возражении. Спорить удобно, когда ясно поставлен спорный вопрос, когда знаешь, о чем говорить и что не идет к делу. Не так поступило обвинение. Оно собрало из дела данные, которые говорят об ошибках, об уклонении от правды, о темных сторонах быта новохадских за их 40-летнюю жизнь. И за это предлагает обвинить их в подлоге, лишении свободы и вымогательстве обязательств у младших членов семьи. Путь этот сложен. Нам нужно уяснить сначала, в чем их обвиняют. Когда это будет выяснено, тогда видно будет, какие сведения идут к делу и что надо бросить. Ведь если перед вами посадят обвиняемого в краже и начнут доказывать, что он не почитает отца с матерью, то будут говорить не то, что следует. Нехорошо быть мотом, нехорошо не почитать отца с матерью, но кто это делает, тот еще не вор. Его поступки кражу не доказывают. Если мы за то, что человек нехорош по другим делам, обвиним его в том, чему нет доказательств, обвиним в пылу увлечения и негодования, мы обвиним неправосудно. Уясним себе предметы обвинения. Спор идет о трех преступлениях. Обвинительный акт приписывает А и Н Новохадским противозаконное лишение свободы своей сестры Марьи в течение больше года времени. Здесь вам говорили, что Новохадские насильно лишили сестру свободы. Обвинительный акт выражается мягче. В нем сказано, что А и Н Новохадские отвезли сестру против ее желания и без надобности в больницу, а потом взяли оттуда и поместили у Аверьяновой, у которой она прожила до освобождения, потому что братья лишили ее средств на возврат домой, не оставив денег. Физического насилия там, кажется, не было, и в этом поступке обвинение видело нравственное насилие. Здесь была оставлена эта система обвинения, и заявлено было, что лишение свободы было насильственно. Этот скачок обвинения не оправдывается судебным следствием, хотя понятно, зачем он сделан. Дело в том, что обвинитель не может по своему произволу карать деяния людей и подвергать их наказанию. Уложение, книга уголовного свода Российской империи – вот единственная указательница того, что запрещено. Что ею запрещено, то наказуемо. За то, что ею не запрещено, будь оно дурно, очень дурно, наказывать нельзя. Между тем, обвинение, изложенное в акте, грешит тем недостатком, что оно преследует ненаказуемое, непреступное деяние. В самом деле, статья 15.40 говорит вот что. Кто по какой бы то ни было причине и с каким бы то ни было намерением самовольно и насильственно лишит кого-либо свободы, тот приговаривается за сие. Ясно и просто требование закона. Но обвинение искажает его смысл и вводит новую теорию лишения свободы. К счастью, высшее толкование принадлежит Сенату, а Сенат смотрит иначе на дело. Лишение свободы немыслимо без того, чтобы оба эти средства были в ходу со стороны лица, лишившего свободы. Таков вывод из решения Сената 1871 года, номер 712 по делу Мельмана. Но насилия и угроз, требуемых статьей 1540, в деле Новохадских не было, и простой смысл подскажет вам, что никто этой статьи не нарушал, что все слышанные вами и подобранные в одно целое речью прокурора подробности дела требования этой статьи не удовлетворяют, и эта часть обвинения лопается, как мыльный пузырь. Но так как в отношениях Новохадских к сестре, по сведениям предварительного и судебного следствий, есть что-то жесткое и неприятное, то позаймемся и пообсудим эти факты. Нечего бояться подсудимых, если я напомню подробности, открою уголок их семейной жизни и неурядиц. Ведь вы обещали не обвинять невинного, не оправдывать виновного, и сдержите слово. Вы поймете, что если в деле не окажется того зла, за которое по делам вору и мука, а откроются иные, может быть, и непохвальные семейные ошибки, то нельзя злоупотреблять правосудием и за малое дурное обвинять в большом преступлении. Вспомним уже сведения о быте Новохадских, только не так, как это делало обвинение, скользившее мимо хорошего и долго-долго останавливавшееся на дурном. Не станем останавливаться на бородавке и морщине, составляющих недостатки лица, а бросим взгляд на всего человека, на всю его фигуру. Концы настоящего дела лежат далеко. Недавно умерла старушка Байдакова, бабушка подсудимых. У ней была дочь, Екатерина Новохадская, мать подсудимых. Ее прижила Байдакова еще до брака. У Екатерины Новохадской, кроме подсудимых и потерпевших, еще три дочери, выданные замуж. Этих сестер мы здесь допрашивали, и они сказали нам, что братья Н и А Новохадские с ними обращались родственно и по-братски, и что никаких притеснений никогда себе не позволяли. Обвинение было бессильно опровергнуть эту черту семейных отношений Новохадских и старалось свободным толкованием одного из писем А. Новохадского доказать, что подсудимые были дурные с матерью. Позднее мы оценим этот довод, а теперь прошу вас вспомнить слова самих потерпевших, Марии и Константина Новохадских, три дня постоянно отрицавших обвинения и заверявших, что не было места ни тому истязанию, ни тому притеснению, которое приписывает подсудимым обвинение. Получается, черта из жизни совсем не похожая на то, что доказывает обвинение. У подсудимых сестра Марья больна падучей болезнью. Болезнь эта началась еще в детстве, с испугу. Так заверяет мать ее, которой, конечно, лучше известна жизнь ее детища. Болезнь усиливалась с годами и по выходе из института достигла сильнейшего развития. Что это за болезнь, вы знаете. Ужасные приступы ее. Когда больного корчит судорога, похожая на предсмертную агонию, когда появляется пена у рта и закатятся зрачки глаз, страх нападает на окружающих. Один вид болезни заражает других, пугает детей. Привыкшие к страданиям доктора заявляют здесь, что даже для них невыносимы эти сцены. А этой болезнью страдала Марья Новохадская. Как же поступили с ней братья, эти злодеи и разбойники по выводам обвинительного акта? Отвернулись? Бросили на произвол? Нет! В течение трех дней все свидетели единогласно показывали, что Александр и Николай Новохадские, именно они из всей семьи, ездили с больной то в Екатеринослав, то в Харьков, то в Киев и Одессу, посетили всех знаменитостей Южного края по части медицины и искали помощи. Не их вина, что болезнь не поддавалась усилию врачей, но их заслуга, что они ни времени, ни труда не жалели для сестры своей. И так же, как сыновья, заботилась о больной матери. У ней, говорили здесь, другого разговора с гостями не было, как расспросы о том, как бы помочь бедной дочери. Что же обусловливает тот резкий переход, который допустили Александр и Николай Новохадский по отношению к сестре в последнее время? Почему из братьев, так братски заботившихся о сестре, о чем умалчивает обвинение, они превратились в разбойников, в заточителей сестры своей? Из желания обобрать? Но они люди умные, самые развитые в семье своей. А Марья – девушка такая неразвитая и больная, что у ней можно взять без всяких особых умений всякую, какая понадобится, бумагу, сажать ее для этого в сумасшедший дом или делать то, что приписывают подсудимым по отношению к ней, было бесцельно. Были и другие поводы, и другие побуждения. Марья Новохадская больна падучей болезнью, но рядом с этим у ней развита особая, страстная склонность во что бы то ни стало выйти замуж. Доктора и опыт говорили, что удовлетворять это желание опасно. Иногда болезнь усиливается от брака, иногда она передается потомству. Приходило на ум, что порядочный жених не решится связать себя с больной узами брака, а между тем сыскались женихи. То были не из числа искренне любящих девушку, искренне ищущих в ней прежде всего ее самое. То были люди, которым сама невеста была не нужна, а нужны были ее средства. То были какой-то выгнанный за пьянство писец и за тот же порок, рассчитанный новохадскими управляющий. Здесь, на суде, кроме этих двух искателей, говорили еще о третьем. Недавно на этих днях, по словам свидетеля, когда Екатерина Новохадская уехала из деревни, живущая у нее женщина чуть-чуть не устроила свадьбы Марии Новохадской с одним из служащих при имении, и только горничная девушка спасла свою госпожу от ловушки, заявив о болезни невесты священнику. Против таких людей боролись в семье Новохадских. Таких людей опасается старший брат, когда пишет, что держать сестру в заперти нельзя, но нужно спасти ее и себя. «Спасти себя», — прибавляют братья. То есть они не желают, чтобы состояние сестры перешло к ловкому обманщику, а предпочитают лучше, чтобы оно перешло после сестры в их руки. Желание эгоистическое, себелюбивое. Но кто же назовет это мошенничеством или преступлением? Пожелать, чтобы имение сестры после нее досталось им, а не какому-нибудь постороннему лицу, ищущему не невесты, а ее денег, совершенно естественно и извинительно. А это и руководило братьями. Вам уже известно, что муж, недавно умерший Байдак, дедушка Новохадских, любил больше всех свою больную внучку Марью, которая жила с детства у него. У него было прекрасное состояние, имение соленое, которое он пожелал оставить ей. Но так как ему в то же время хотелось обеспечить и дочь свою, мать Новохадских, Екатерину Новохадскую, то он оставил имение этой последней в пожизненное владение, а Марье в собственность, не ранее смерти ее матери. Из смысла завещания выходило, что в случае, если Марья Новохадская не переживет своей матери, то и не наследует имение деда, и оно тогда поступает как наследственное в род Байдака. При этом, так как мать Новохатских, дочь Байдака, Екатерина, прижита им до брака со своей женой, то имение Соленое к Екатерине Новохатской не поступит, а перейдет в род Байдака к его боковым родственникам. Следовательно, от случайности, переживет или не переживет Марья Новохатская свою мать, зависело то, останется или не останется в семье Новохатских Соленое. Затем, если Соленое достанется Марье Новохатской каким бы то ни было образом, то, принимая во внимание ее болезнь, семья решила, что она управиться с имением не сможет. И, вероятно, судьба этого имения будет та, что оно попадет в руки одному из тех женихов, который сумеет обделать дельце. Надобно было выйти из этих двух затруднений, надо было закрепить имение за семьей, против случайностей и против происков женихов. Этого думали достичь первой сделкой и решили, что покупчей крепости Марья Новохатская должна уступить свои права матери. Такую купчую написали. В тот же день мать завещанием уступала это имение Александру и Николаю с тем, чтобы они пожизненно под страхом двойного взыскания вносили сестре по 2000 рублей в год. Обвинение вам напомнило это завещание, но оно отступило от обязанности беспристрастия, упустив из завещания пункт о выдаче 2000 рублей, что дает совсем иной характер сделки. Без этого сделка похожа на своекорыстную работу, а с этим условием выясняется, что мать и братья, закрепляя за собой имение, заботились о сестре. Без имения от нее отстанут женихи, но она 2000 рублей обеспечена в средствах к жизни. Если и теперь кто на ней женится, то обманет ее год-другой, но у ней все же впереди останется вечный кусок хлеба. Однако вся эта сделка оказалась негодной. Купчая крепость, которую преждевременно до момента наступления права собственности Марья Новохатская продавала свое будущее наследство матери, была недействительна. Явилась необходимость другим путем добиться той же цели. На семейном совете решили, что Екатерина Новохатская откажется от пожизненного владения. Тогда, конечно, Марья сделается собственницей. В качестве собственницы она уступит это имение покупче крепости своей матери, и тогда дело сделано. Имение за семьей Новохатских закреплялось прочно. Но при совершившемся отказе Екатерины Новохатской в пользу дочери от пожизненного владения до момента перепродажи имения ей же ее дочерью, наступала минута, самая опасная для семейства, самая интересная для искателей руки Марьи Новохатской. До этого отказа Марья Новохатская была только будущей наследницей Соленого, а с отказа в ее пользу она делалась собственницей этого имения. Жениться на ней в эту минуту было особенно выгодно. Ждать богатства не придется, оно уже в руках. Не придется уступать доходы с имения в пользу матери, она отреклась. Ловкий человек в это время мог быть особенно опасным для Новохатских. И вот предпринимается поездка в Москву, поездка, в которой были две цели – лечение Марьи Новохатской и удаление ее из опасного для нее и семейства места. Кроме этих целей, других не было. Поездка совершилась с согласия матери, даже по прямой ее на то воле. Все родные знали, что мать приказала отвезти больную дочь. Где же тут насилие и лишение свободы? Давно ли мать и братья не смеют лечить больную от падучей болезни без ее разрешения? С больными не советуются. А если болезнь такова, что в это время над больным может быть сделано много дурного злыми людьми, спасти от них, удалить от них больную – не право, но едва ли не долг здоровых членов семейства. Новохатские, увозя сестру, творили не преступление, но исполняли долг и волю матери. Но если так, то зачем они не сообщали подробности адреса ее в Москве? Зачем родным и знакомым не было известно, где живет Марья Новохатская? Ответ на это прост. Больную удалили от искателей ее средств. Если бы они узнали, где Марья, все усилия Новохатских пропали бы. Вот почему в письмах к матери Николай Новохатский не пишет об адресе, а передает его уже потом, на словах, как утверждает мать. Затем и не говорится вовсе родным и знакомым о ее месте пребывания. Это для того, чтобы слух не дошел до тех, кого боятся. Довод обвинения, что Марью Новохатскую везли в больницу без надобности, падает перед тем фактом, что ее признали больной в Екатерининской университетской больнице в Москве. То ведь не какие-нибудь неизвестные медики, то были люди науки, профессора старейшего университета на Руси. Неужели же меньше обвинителей они смыслят в распознавании болезни? А возражать против добросовестности их мнения не найдется смелости ни у кого.